спасибо. Выпуск новостей представила Евгения Мельникова.
И теперь коротко о погоде. На европейскую территорию России в предстоящие дни в тыл циклона, проходящего по северу, начнется вторжение холодного воздуха. Первыми на его пути окажутся северо-западные области. Ожидаются дожди и порывистый ветер. В центральном районе сегодня еще тепло, а вот завтра начнется уже похолодание. В Санкт-Петербурге сегодня в первой половине возможен дождь. Днем ветер будет северо-западный, 8-13 метров в секунду, температура от 11 до 13 градусов тепла. В Москве во второй половине дня также возможен кратковременный дождь, максимальная температура до 18 градусов выше нуля, ветер западный 2-7 метров в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Беспорядки в эстонской столице. Ежегодное послание к Федеральному собранию президента России. Судьба ельцинской элиты.
Ну а сейчас главная тема утреннего эфира. Сегодня, 27 апреля, в Москве и в подмосковном городе Мытищи стартует чемпионат мира по хоккею. Очень много комментариев на эту тему и в прессе, и среди экспертов, и в нашей программе тоже будут комментарии. С этим связан и вопрос, который мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Почему российская сборная уже много лет не может выиграть чемпионат мира по хоккею?
Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент Радио Свобода.
Ну а теперь мы переходим к основным темам этого часа. В эстонской столице, в Таллине, в ходе демонстрации протеста против переноса памятника советскому воину-освободителю, митинг защитников к ночи перерос в массовые уличные беспорядки, есть задержанные, отмечены факты хулиганства и вандализма. Очевидец событий и корреспондент Радио Свобода Андрей Титов.
То, что произошло в Эстонии минувшей ночью, а началось накануне вечера, действительно не имеет аналогов в современной истории страны. Массовые уличные беспорядки, которых столица нашей страны Таллин не видела до сих пор. Началось все с того, что вечером в четверг полиция начала применять силу против собравшихся около памятника павшим во Второй мировой войне, так называемого «бронзового солдата». Почему-то полицейские посчитали нужным вытеснить людей, собравшихся около бронзового солдата, из сквера Тынисмяги. И когда в ответ в полицию полетели камни и бутылки, полицейские применили слезоточивый газ. Нескольким человекам досталось также дубинками. Сообщений о каких-то жертвах не поступало, и будем надеяться, что все-таки удалось обойтись без этого. Но известно, что несколько десятков человек обратились в травмопункты и за помощью к врачам. Что касается арестованных за ночные беспорядки, то их по предварительным данным около 60-70 человек, хотя не исключено, что эта цифра может оказаться большей. В прессе также появились сообщения, в частности информационное агентство БНС сообщает, что полиция, не успевая доставить тут же всех арестованных в участки, просто приковывала некоторых людей наручниками к столбам, но я лично не могу 100% подтвердить эту информацию. Что же касается самих беспорядков, то после того, как основная масса людей была вытеснена площадки перед бронзовым солдатом, то началось стихийное шествие по центру города и по старой части города, в результате чего были разбиты витрины нескольких магазинов, в том числе витрины нескольких элитных бутиков. Люди просто разворовывали все, что там лежит. Где в этот момент была полиция, остается неизвестным. Стражи порядка вмешались в ситуацию примерно через полчаса после того, как она стала действительно критичной. После этого перекрыли весь центр города, и мне даже, например, пробираясь на работу, пришлось выбирать какие-то объездные пути и в конечном итоге договариваться с постовыми, чтобы попросту пропустили к тому месту на машине, где я работаю. Остальных вообще не пропускали. До сих пор ситуация в городе остается достаточно напряженной, хотя полицейское оцепление уже сняли, машины могут передвигаться свободно. Неизвестно, правда, будет ли с утра ходить общественный транспорт в Сталине. Ну, что касается автобусов, то они, да, будут ходить, а вот трамваи и троллейбусы — это под вопросом, потому что есть опасения, что некоторые линии были безнадежно повреждены, и повреждения не успеют ликвидировать за оставшееся до начала работы общественного транспорта время. Андрей Титов из Сталина для Радио Свобода.
В Москве 7 часов 12 минут. Утренний выпуск продолжает обзор центральной российской прессы. В нашей студии появилась Вероника Боде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Надежда. Доброе, доброе утро, Алексей.
Вероника, вернемся, наверное, к теме, которая сегодня, судя по ее значимости, должна быть центральной. Это обращение Владимира Путина к Федеральному собранию с традиционным ежегодным посланием.
Совершенно верно, Надежда. Многие газеты выносят эту тему на первую полосу, очень много внимания уделяют посланию. Например, газета, статья в газете «Время новостей» называется «Как ему обустроить Россию». Послание оставляет впечатление, что Путин хочет еще очень много успеть сделать за этот последний год. Так много, чтобы плоды были зримыми и долгоиграющими, пишет газета. Из газеты «Известия». С президентского поста Владимир Путин уйдет точно в указанный законом срок, но прощаться при этом не намерен. Таким обещанием он завершил вчера оглашение своего ежегодного послания Федеральному собранию. Это послание для него последнее, но именно оно оказалось максимально насыщенным не идеологией, а совершенно прикладными деталями. Тем не менее, что-то вроде прощального подарка в послании все же оказалось. Государство, следовало из слов Путина, дозрело до того, чтобы направлять сверхдоходы от нефтяных цен на нужды граждан. Газета «Коммерсант» полагает, тем не менее, что президент России все-таки произнес что-то вроде политического завещания про национальную русскую забаву, состоящую в маниакальных поисках национальной идеи, про концептуальный план развития России, про отдачу сил. «Мы, наконец, услышали, — пишет газета, — что собравшееся в зале расширенное правительство России должно эффективно использовать то время, которое нам подарила судьба, чтобы послужить России. Что это было, — спрашивает «Коммерсант, — как не политическое завещание или, по крайней мере, его эскиз?» Международная часть послания президента Федеральному собранию оказалась крайне жесткой, пишет «Коммерсант». Владимир Путин обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела России и пригрозил выходом из договора об обычных вооруженных силах в Европе. Вчерашнее выступление российского президента стало развитием его мюнхенской речи, полагает «Коммерсант». В споре с Западом Россия начинает переходить на язык ультиматумов. И газета «Ведомости» пишет: «Послание президента становится все конкретнее». Речь идет о содержании послания. Далее, на этом конкретном фоне диковато выглядит пассаж, посвященный неизвестно кому. «Растет поток денег из-за рубежа», цитирую, «используемых для прямого вмешательства в наши внутренние дела. Кое-кто не гнушается самыми грязными технологиями, пытаясь разжечь в нашей многонационально-демократической стране межнациональную, межконфессиональную рознь. Кое-кто здесь имеется в виду», спрашивают «Ведомости», и дальше делают вывод, исследовав контексты, в которых употреблял это словосочетание президент ранее. Ясно, что кое-кто для президента – это давно знакомый всем, кто жил в СССР, кое-кто на Западе.
Спасибо, Вероника. Я благодарю Веронику Баде, которая познакомила нас с центральной темой сегодняшних российских газет. К посланию Владимира Путина к Федеральному собранию мы еще неоднократно вернемся на протяжении всей нашей утренней программы. А теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Сталине произошли столкновения между демонстрантами, защищающими память советскому воину-освободителю, и полицией. Задержаны, по разным данным, от 50 до 100 человек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы выйти из договора об обычных вооружениях в Европе. Сенат США проголосовал за финансирование американских войск в Ираке, увязав это с началом их вывода из страны с 1 октября текущего года. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио «Свобода» в середине этого часа.
Послание Владимира Путина к Федеральному собранию сегодня будет обсуждаться и в программе «Час прессы», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в 11 часов утра. В обсуждении участвует руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и заведующий сектором социологии, власти и гражданского общества социологического института РАН Александр Дука, ведущий Виктор Резунков. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра по московскому времени.
В Москве 7 часов 16 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как обычно, в этот час выпуск новостей спорта. Главная новость – это, собственно, не новость, а то, что сегодня станет новостью к вечеру. Сегодня в Москве и подмосковном городе Мытищи стартует очередной чемпионат мира по хоккею. Сборная России сегодня проведет свою первую встречу против команды Дании. Вчера же главный тренер сборной России Вячеслав Быков обнародовал состав национальной команды. Среди 22 игроков – 7 представителей национальной хоккейной лиги, причем Быков сказал, что в их числе могут еще появиться легионеры из НХЛ. Вратари сейчас всего их 2, Александр Еременко и Василий Кошечкин, и, скорее всего, одна из вакансий может быть заполнена кем-то из вратарей россиян, играющих в НХЛ. А капитаном команды вчера был назван Петр Счастливый, игрок для России с фамилией, так сказать, более чем желанной. Итак, сегодня, кроме матча Россия-Дания, еще 3 встречи с Австрия, Финляндия, Украина, Белоруссия, Чехия. Вчера были сыграны первые полуфинальные матчи Кубка УЕФА. 3 испанские команды участвуют в Кубке на этой стадии. 2 из них сыграли друг с другом, а Сасуна выиграла у Севильи 1-0. Еще один испанский клуб «Эспаньол» крупно победил немецкую команду «Вердер» 3-0. Ответные матчи состоятся через неделю, и очень много шансов на то, что финал Кубка УЕФА будет испанским. Еще в одном испанском городе, в Мурсии, начался финал 4 Кубка УЕФА по футзалу. В России этот вид спорта называют мини-футболом. Московская «Динамо» со счетом 3-1 выиграла вчера у бельгийской команды «Аксион» из города Шарлеруа и вышла в финал. А в другом полуфинале играли 2 испанские команды. «Бумеранг Интервью» выиграл у команды «Эль Поса» со счетом 3-2. Таким образом, «Динамо» Москва, «Бумеранг Интервью», команда с веселым на русский слух названием, встретится с «Динамовцами» в финале. На турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Барселоне вчера игрались матчи 3-го круга. Свою встречу успешно провел россиянин Николай Давиденко. Он обыграл итальянца Филиппа Валандри 7-6, 7-6 и вышел в четвертьфинал этого турнира. Тайвань отказался стать частью эстафеты Олимпийского огня для игр 2008 года в Пекине. Олимпийский комитет Тайваня возложил ответственность за последствия этого своего отказа на Международный олимпийский комитет, а также на Олимпийский комитет Китая. Они, по мнению Олимпийского комитета Тайваня, не учли пожеланий правительства острова-государства. Тайвань был согласен на участие в эстафете только в том случае, если бы огонь был доставлен на остров из третьей страны, а затем передан в четвертую, при этом не в Китай. Между тем, согласно плану, обнародованному в Пекине, огонь должен был доставлен быть на Тайвань из Вьетнама, из города Хошимин, а затем переправлен в специальный административный район КНР Сянган, то есть бывший Гонконг. Такой вариант правительство Тайваня не устроил. В венгерском городе Мишкольц продолжается товарищеский шахматный матч между чемпионом мира россиянином Владимиром Крамником и венгром Петером Лека. В четверг гроссмейстеры сыграли 3-ю и 4-ю партию. Крамник выиграл белыми, после чего добыл ничью черными. Счет матча 2,5-1,5 очка в пользу Владимира Крамника. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
И вновь возвращаемся к событиям уходящей недели. Кончина Бориса Ельцина сделала вновь актуальным вопрос о судьбе ельцинской элиты. И согласно одной из конспирологических версий, между нынешним президентом и его предшественником существовал негласный контракт, который теперь утратил силу, не трогать давних ельцинских соратников, представителей старой элиты. Так что же произошло с ельцинской элитой в первые годы нового века? Об этом сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн», который ведет Андрей Шароградский.
Многие из тех представителей ельцинской элиты, кто за последние годы не превратился в политических пенсионеров, сохранили свои властные ресурсы и неплохо вписались в новую политическую систему, пишет Алексей Макаркин на сайте ежедневного журнала.
Сергей Кириенко после длительного пребывания на посту полпреда в Приволжском округе возглавил реорганизацию атомной промышленности. Другой экс-премьер Сергей Степашин является государевым человеком в счетной палате. Да и Михаил Фродков в ельцинские годы входил в состав правительства, а во время первого срока путинского президентства, напротив, временно покинул кабинет министров. Практически все крупнейшие российские предприятия предприниматели – также выходцы из ельцинской эпохи, даже такой известный питерец, как Сергей Пугачев. Новые люди, как правило, топ-менеджеры госкомпаний, да и то не все. Так Сергей Богданчиков возглавил Роснефть еще при Ельцине. К путинским временам относится только создание его альянса с Игорем Сечиным. Многие политически значимые региональные фигуры также сохранили свои позиции, подчеркивая свою лояльность нынешней федеральной власти. Многочисленные политики как раньше, так и сейчас колеблются вместе с генеральной линией, примыкая к очередной партии власти, как только им это становится выгодно.
Разумеется, в стране в последние годы произошло перераспределение ресурсов между различными элитными группами. Но нельзя сказать, что старые элитные группы оказались совсем не у дел, отмечает Алексей Макаркин.
Можно много говорить о том, что питерская скамейка запасных пополняется все новыми фигурами, но ее все равно не хватает для того, чтобы заполнить все значимые посты в государстве. А раз так, то для представителей ельцинской элиты остается немало возможностей для того, чтобы сохранить, а то и укрепить свои позиции. Для этого не надо обращаться к конспирологическим версиям, связанным с тайными соглашениями и их последствиями. Похоже, что если некий неформальный контракт между двумя президентами и существовал, то он был ограничен временными рамками и при этом касался лишь немногочисленных фигур из числа так называемой «семьи». Напомним, что Путин только через год смог поменять ключевых силовых министров и лишь к концу своего президентского срока сменил руководителя своей администрации и премьер-министра. К этому времени относится и конец самостоятельной политической деятельности семейной группы влияния. Ее отдельные представители избрали собственные стратегии, которые иногда носят диаметрально противоположный характер. Достаточно сравнить действия осторожного Александра Волошина и пошедшего вабанк Михаила Касьянова. Напомним, что первый сохранил пост главы Совета директоров РАО ЕС России, а второй так и не смог получить никакой должности в путинской России. Видимо, с этими обстоятельствами и связан их нынешний политический выбор.
Живучесть российской политической элиты 90-х годов, по мнению Алексея Макаркина, неудивительна. Вот как он ее объясняет.
Представители этой элиты в разные времена способны становиться и либералами, и консерваторами, и государственниками, и социалистами. Многие из них вышли из компартии. В общем, это такая генерация очень адаптабельных участников политического процесса, очень адаптабельных игроков, которые способны выживать, которые способны сохраняться в политическом процессе, которые способны идти на компромиссы, мимикрировать и так далее. Вот эта элита, она очень адаптивна. И вот поэтому я думаю, что очень большое количество представителей этой элиты перешли в элиту уже теперешнюю, современную. Очень многие политики, и федеральные, и региональные, приходили из одной партии власти в другую. Вначале они были в «Выборе России», потом в НДР, потом в «Единстве» или УВР, потом в «Единой России». И при этом, так как у них отсутствует какая-то идеология, то они спокойно адаптируются к любому варианту партии.
Алексей Макаркин о ельцинской элите в путинской политической системе. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
С темой рубрики «Политика онлайн», которую представил наш коллега Андрей Шароградский, довольно тесно смыкается и тема вчерашней программы Владимира Карамурзы «Грани времени», которая была на волнах Радио Свобода вчера вечером. Президент Путин обратился к федеральному собранию с традиционным ежегодным посланием. Его основные положения Владимир Карамурза обсуждал с Игорем Чубайсом, директором Центра по изучению России, Университета дружбы народов и автором исследования «Разгаданная Россия». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Что привлекло вас в восьмом послании президента?
Вы знаете, вообще я как-то ожидал узнать какие-то стратегические прогнозы, услышать подведение итогов какое-то провести. Но, на мой взгляд, это было, может быть, самое слабое, самое неудачное послание. Хотя, конечно, и в этом послании были определенные идеи, и много говорилось о роли культуры, роли духовности, хотя здесь сразу возникают некоторые вопросы. Мне понравилось, что 2008 год будет объявлен годом семьи. Я считаю это очень важным шагом, очень важным планом, проектом, который действительно может повлиять на ситуацию в стране.
Вот в том году было объявлено о материнском капитале. Вас удовлетворило, как реализовано прошлогоднее послание? Почему-то не родительский капитал, а только материнский и так далее. Там за близнецов не давали капитал. То есть несовершенно было законодательство.
Да, но дело в том, что все нужно решать в комплексе. И что касается материнского капитала, конечно, это некоторый шаг, это некоторое продвижение. Потому что известно, что в наиболее сложном положении оказываются те люди, которые заводят детей. Это, в общем, универсальное правило, это всюду. И особенно сложно это у нас, когда и без того жизненный уровень примерно третий, может быть, четверти населения ниже прожиточного минимума. Поэтому это как бы часть общества вообще вылетала из демографического процесса, и отчасти сейчас выходит. Поэтому идея материнского капитала, правда, сегодня об этом ничего не говорилось, на мой взгляд, она удачная. Хуже то, что в этом послании ничего не говорилось о прошлогоднем послании. И вообще как бы это разовые такие акции, из которых не выстраивается единая линия, единая цепочка, и поэтому они теряют ценность, значимость.
Депутат Госдумы Андрей Савельев, замглавы Домского комитета по конституционному законодательству, депутат фракции «Справедливая Россия и Родина», бойкотирует президентские послания.
На официальную часть собрания, которая состоялась в Кремле, я не пошел, потому что уже не первый год я вижу, что выступление Путина к реальной политике не имеет ровным счетом никакого отношения. И то, что он говорит, это одно, то, что происходит в жизни, это другое. По тем фрагментам, которые я услышал, мои предположения подтвердились. Никакой концепции развития России у Путина нет. Никаких существенных изменений в нашей жизни не произойдет. И, в общем, послание, на мой взгляд, было совершенно серым и абсолютно неинтересным. В общем-то, я правильно сделал, что не пошел его слушать.
Ну, довольно любопытная, неожиданная для меня точка зрения. Я не думаю, что у нас есть такие депутаты. Но на самом деле многое созвучно, потому что ведь звучат какие-то положения, какие-то такие, не знаю, призывы, проекты. Но почти тут же, как только они отзвучали, возникает вопрос, а как это будет сделано? Будет ли это реализовано? Ну, вот смотрите, послание началось, начало послания было очень привлекательным, очень серьезный был разговор о духовном, о культуре, о нравственных ценностях. Это было очень серьезно, да? Но возникает вопрос, а кто мешает все это формировать?
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». В Москве 7:28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее на наших волнах в следующие полчаса.
Вы узнаете о новой инициативе компании «Билайн», о том, что Шерлок Холмс и доктор Ватсон сегодня вечером пропишутся у посольства Великобритании в Москве. Вы узнаете о портрете британской королевской семьи в исполнении русского художника.
Ну, а кроме того, я напомню, что главная тема сегодняшнего утреннего эфира и главная тема сегодняшнего дня, и не только спортивная тема, это старт чемпионата России по хоккею. Сегодня начинается чемпионат мира по хоккею, сегодня начинается этот турнир 4 матчами в Москве. И сегодня же, напомню, мы задаем слушателям Радио Свобода следующий вопрос. Почему российская сборная уже много лет не может выиграть чемпионат мира по хоккею? Вот у нас есть уже некоторые ответы, которые пришли на наш пейджер. Потому что слова гимна слабоватый. Конспирологическая, не побоюсь этого слова, версия Сергея Митрофанова из Москвы. И еще один ответ. Потому что последние 15 лет олимпиады и чемпионаты разыгрываются честно. Профессионалы играют с профессионалами. Тогда как раньше советские профессионалы играли с любительскими сборными Канады, США, Швеции и так далее. Мнение Александра Северова. Пишите нам, мы ждем ваших ответов.
День памяти погибших в аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сотовая связь третьего поколения в России, мобильный интернет и мобильное телевидение. Молодежные кумиры Америки 50-х годов и германское общество «Мемориал». Все это темы программы «Время и мир», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в 10:00 по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 7:30. Вы слушаете «Радио Свобода» и сейчас на наших волнах краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В столице Эстонии и Таллине произошли столкновения между противниками демонтажа памятника воину-освободителю и полиции. Многочасовой митинг защитников монумента перерос в массовые уличные беспорядки. Есть пострадавшие. Несколько десятков человек задержаны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы выйти из договора об обычных вооружениях в Европе, если его не ратифицируют и не начнут выполнять все органы НАТО. Все страны НАТО, простите. Об этом Лавров заявил в четверг в Осло, выступая после заседания Совета России НАТО. В центре Москвы в четверг прошел митинг за право быть несогласным. Акция началась с минуты молчания в память о первом президенте России Борисе Ельцине и жертвах Чернобыльской трагедии. Участники митинга протестовали против разгона марша несогласных в Москве и Петербурге. Сенат США проголосовал за финансирование американских войск в Ираке, увязав это с началом их вывода из страны с 1 октября текущего года. Будут выделены 124 миллиарда долларов. Такое же решение приняла накануне Палата представителей. Лидер французской президентской гонки Николя Саркози заявил, что в случае победы на выборах он рассмотрит вопрос о выводе французских войск из Афганистана. В Стамбуле рухнул 6-этажный жилой дом. На месте происшествия работают спасатели. Российская авиакомпания С-7 «Бывшая Сибирь» подписала соглашение с американской авиастроительной фирмой «Боинг» на покупку 10 лайнеров «Боинг 737-800». Финансовые детали сделки не разглашаются. Суд индийского штата Раджастан выдал ордер на арест известного голливудского актера Ричарда Гира. Его обвиняют в том, что он прилюдно поцеловал индийскую актрису Шильпу Шетти. Это был краткий обзор новостей.
И теперь поговорим о влиянии погоды на здоровье. На северо и северо-западе и в центре европейской территории России колебания атмосферного давления будут провоцировать метеопатические реакции у людей с нестабильным артериальным давлением. А вот на северо-западе европейской территории влажная погода может обострить хронические заболевания бронхолегочной системы, воспалительные заболевания суставов и позвоночника. И порывистый ветер сможет вызвать чувство тревоги и беспокойства. Ну, надеюсь, наши слушатели не подвержены таким резким колебаниям погоды. Сегодня в Санкт-Петербурге утром и в первой половине дня дождь, днем ветер северо-западный 8-13 метров в секунду, температура от 11 до 13 градусов тепла. В Москве во второй половине дня также местами возможен кратковременный дождь, максимальная температура 18 градусов выше нуля, ветер западный 2-7 метров в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
7:33 в Москве, вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня открывается 71-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. В канун соревнований своим мнением в беседе с нашим коллегой Дмитрием Морозовым поделился двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Евгений Зимин.
Какие ожидания у вас от этого турнира? Как вы считаете, сборная России в состоянии ли выиграть первенство наконец-то?
Вы знаете, выиграет сильнейшее это первенство, как и любой турнир по хоккею. Но, конечно, я надеюсь, что и, в общем-то, даже хочу, чтобы наша сборная выиграла, потому что я сам россиянин и всю жизнь отдал российскому хоккею. Но спорт есть спорт, победит сильнейший.
Как вы считаете, допустил ли в процессе комплектования сборной команды России главный тренер Быков какие-либо ошибки?
Что касается тех игроков, о ком я знаю, и кто будет играть, да, то, думаю, пока этих ошибок нет. Но единственное, наверное, это позиция вратаря меня очень смущает, потому что, конечно, мне бы хотелось бы видеть, ну, во всяком случае, Хабибуллина в воротах нашей сборной. Тогда бы я с большей уверенностью мог бы ответить на предыдущий вопрос, кто выиграет.
Понятно. А оправдано ли не приглашение в сборную команду России по разным причинам таких опытных игроков, как, предположим, Зубов, Федоров, Гончар, Ковалев?
Вы знаете, если это на самом деле не приглашение, то я считаю, что это неоправданно. Потому что такие игроки, как Зубов, Ковалев, Федоров, это игроки мирового класса, экстра-класса, российские игроки, которые в данный момент свободны, они могут играть за сборную. Но, знаете, как говорят, тренеру виднее, Быкову виднее. Почему он это сделал, я не знаю. Был бы я, опять же, повторяю, на его месте, я бы с удовольствием, потому что я уже один раз работал с этими ребятами на Кубке мира 96-го года. И 5 лет подряд работал на Кубке в «Спартаке», когда они ко мне приезжали. И я просто получал огромное удовольствие вот от исполнения хоккея, то есть в их исполнении хоккей.
Сейчас очень много журналистов пишут и говорят о том, что главное оградить сборную России от влияния всевозможных политиков и так далее, не допускать ни в коем случае их в раздевалки и прочее, прочее. Как вы сами к этому относитесь?
Вообще существуют определенные правила. Если проходит соревнование, тем более такое, как первенство мира, то, что касается того времени, отведенного на подготовку матча, в перерывах и так далее, то здесь руководит всем старший тренер, и он должен окончательно принять решение, что вот недопустимо, допустим, появление в раздевалке, тем более в перерыве между периодами какого-то постороннего человека. Это, мне кажется, не только у нас должно быть, это есть у всех сборных. Ну, а в конечном итоге, когда уже заканчивается чемпионат, допустим, и наши выигрывают золотые медали, то, ради бога, пожалуйста, приходите и поздравляйте, и пейте шампанское, все что угодно.
А сами вы будете посещать хоккейные матчи?
Надеюсь.
Да, а вы не получили специального приглашения, Геннадьевич?
Ну, если быть откровенным, к сожалению, нет.
Увы, даже такие именитые спортсмены, как двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин, ответивший на вопросы моего коллеги Дмитрия Морозова, остались без внимания хоккейных чиновников.
Жители Екатеринбурга размышляли, почему российская сборная уже много лет не может выиграть чемпионат мира по хоккею. С ними беседовала Екатерина Мурашова.
Судьи смотрели эту передачу, как были раньше сильны. Ну, там в то время еще это были, знаете, 70-е, по-моему, годы. А сейчас там вообще черт ногу сломит. С головы ведь все гниет-то.
Отказаться вообще от наших западных собратьев. Их просто развратили деньгами западными. Они на Западе играют прекрасно. Как только их собирают сюда, они играют плохо. Надо молодежь из периферийных команд. И то у них надо какой-то принять... в уставе так, чтобы отыграл он, вышел он в высшую лигу, это самое, надо, чтобы сколько-то отыграл там лет. А то и как только начал играть, так западные менеджеры тут же их забирают, а наши клубы рады продать.
Подготовка, наверное, какая-то, то есть это все равно финансирование, в первую очередь. Сейчас все же развалено, а спорт тем более. Вот сейчас, вот смотрите, мальчишки, если раньше куда-то могли в сексе пойти, сейчас чем они занимаются?
Наблюдал все чемпионаты, даже не спал ночами, потому что это было серьезно. Были тренера хорошие. Во-вторых, было, понимаете, заинтересованность в том, что он чемпион мира. А сейчас это все свелось, как-то, знаете, ну, простой пример. Пятикрат олимпийскую чемпионку по лыжам, она живет в коммуналке. У нас не обращают внимания. А вот в Японии, я знаю, если он завоевал чемпион мира, он живет обеспечен. А у нас это так, ну, дадут там медаль, зачем нужно платить, денег нет у ребят. И тренеров-то нет. У нас для спорта вообще ничего нет. Раньше в каждом дворе было, значит, хоккейное поле обязательно было. И каждый пацан считал, что если он в хоккей не играет, он не мужчина. А сейчас они не ходят, потому что это никому не нужно.
Я считаю, во-первых, очень много людей забирают в НХЛ, вербуют, так сказать.
Сильного тренера не хватает, наверное. И в самих игроках, наверное, еще надо подобрать хороший состав.
Может быть, слишком мало опыта или профессионализма, сильная конкуренция, сильные соперники.
Не знаю, играть не хотят, наверное. Плохо финансируют нашу сборную.
Стимула нет
для того, чтобы выигрывать. Раньше же в СССР там закрывали людей, если они не выигрывали. А сейчас?
Тренеры, наверное, такие. Может быть, тренировки проходят не на тех стадионах. Европейские сборные, они лучше оснащены. То есть в течение определенного времени финансировались они лучше. Последние годы только наши стали уделять большое внимание спорту. Раньше-то ведь этого не было. Поэтому что-то мы потеряли. Сейчас наверстывать надо время. То мы, может, через сколько-то лет вернем свои титулы.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, почему российская сборная уже много лет не может выиграть чемпионат мира по хоккею. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39, вы слушаете Радио Свобода. Знаете ли вы, что снижается число зараженных электронных писем, но растет количество сайтов, сделанных злоумышленниками? Знаете ли вы, что начинаются продажи новой глобальной интернет-игры по мотивам трилогии «Властелин колец»? Узнайте об этом из выпуска новостей высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания «Вымпелком», которая владеет сотовой сетью «Билайн», вводит в регионах России новую линейку тарифов с оплатой разговоров после предоставления услуг сотовой связи. Пользователи сначала разговаривают, а потом оплачивают услуги в течение 25 дней после выставления счета. О новой инициативе «Билайн» рассказывает Александр Костинский.
Сразу нужно отметить, что новые тарифы «Билайн» относительно высоки и нацелены на состоятельных людей в регионах. О том, сколько и когда платить за разговоры, абонент узнает из СМС-сообщений. Жесткая конкурентная борьба заставляет сотовых операторов бороться за состоятельных клиентов и предлагать им новые выгодные условия. Остается надеяться, что вскоре и других абонентов сотовой связи перестанут автоматически отключать, если стоимость их разговоров превысит несколько копеек.
Новости коротко. Китайский филиал компании Yahoo по решению суда города Пекина должен убрать из поисковой базы все ссылки на интернет-сайты, распространяющие нелицензионную музыку. Также Yahoo оштрафован на 27 тысяч долларов. Суд уточнил при этом, что Yahoo не нарушает авторские права, так как пиратская продукция хранится не на ее серверах. Компания будет подавать апелляцию. Она удивлена таким решением, так как в ноябре 2006 года китайский поисковый сервис Baidu уже выиграл подобный судебный процесс. Компания Sophos выпустила отчет по киберпреступности за первый квартал 2007 года. Более чем в два раза выросло число выявленных вредоносных программ с 10 тысяч до 24 тысяч. В три раза сократилось число зараженных электронных писем, но выросло количество зараженных интернет-файлов. Каждый день в интернете появляется в среднем 5 тысяч инфицированных веб-страниц. Лидером размещения опасных веб-страниц стал Китай – 41%. Второе место заняли Соединенные Штаты – 29%. На третье место вышла Россия, превысив 4,5%. В США начинаются продажи многопользовательской интернет-игры по мотивам трилогии Джона Толкина «Властелин колец». Игра создавалась 4 года. Так как разработчики имеют права только на воплощение сюжетов Толкина, то персонажи игры не будут похожи на актеров, которые играли в голливудской трилогии Питера Джексона.
Панорама хай-тек новостей. Ее подготовила на волнах Радио Свобода Ольга Орлова.
Ну а теперь новость не от высоких технологий, а для поклонников Конан Дойля. Сегодня в 6 часов вечера в Москве можно будет увидеть Василия Ливанова и в его настоящем обличии, и в виде бронзового памятника, поскольку вблизи от посольства Великобритании будет установлена скульптурная композиция, посвященная Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону. С подробностями Марина Тимашева.
В 1887 году вышел в свет этюд в багровых тонах. Так 120 лет назад в литературу и в нашу жизнь вошли Шерлок Холмс и доктор Ватсон. К юбилею посольства Великобритании фонд «Диалог культур. Единый мир» приготовили москвичам сюрприз. Они заказали скульптору Андрею Орлову памятник нашим любимцам, героям детективов Конан Дойля. Андрей Орлов – автор композиций, посвященных барону Мюнхгаузену и Хаджену Средину. Все работы выполнены в рамках проекта «Народные герои» в скульптурных композициях. Таким образом, Шерлок Холмс и доктор Ватсон признаются и нашими народными героями. Но еще раньше, чем с памятника Холмсу и Ватсону будет снято пока что закрывающее его полотнище, Андрей Орлов согласился чуть приоткрыть завесу тайны и рассказать о том, что мы увидим. Андрей Юрьевич, а каково ваше собственное отношение к Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону? Как давно вы знакомы с этими персонажами, с этими людьми?
Как только появился фильм.
С Василием Ливановым?
Да.
Так, значит ли это, что ваши герои очень сильно похожи на Василия Ливанова и Виталия Соломина?
Обязательно, это мои любимые герои, и я их сделал похожими.
Как выполнена эта скульптура? Я имею в виду ее размеры. В чем вы ее выполняли? В каком материале?
Размер чуть больше натуральной величины, натура четвертью называется. Это около 2 метров фигура. Самый оптимальный размер для садово-парковой скульптуры. Потому что сделать, если натуральный размер, они будут казаться меньше. Шерлок Холмс стоит, доктор Ватсон сидит возле скамейки. Композиция такая, которая была предложена, кстати, Василием Борисовичем. Я очень тесно с ним сотрудничал.
Одет ли он в знаменитую крылатку?
Обязательно, с трубкой, с тростью.
Андрей Юрьевич, материал?
Бронза.
В бронзе выполнено. Теперь расскажите, пожалуйста, немного о пространстве, внутри которого это расположено.
Лужайка такая. Там скверик маленький на Смоленской набережной. Это перед посольством прямо. С выхода на набережную. Композиционно, конечно, это громадное здание, небольшая фигурка. Но, в общем-то, с архитектором мы решили их там поставить.
В Англии относительно недавно, по-моему, была впервые установлена скульптура создателю этих произведений Конан Дойлю. И вообще говорили очень много, что он сам очень обижался, что не он герой, а героями оказались нафантазированные им люди.
Когда снялся фильм, насколько я знаю, это Василий Борисович мне рассказывал, с ними связалась то ли внучка, то ли правнучка Конан Дойля. И сказал, что он удивительно похож на предка. Так что там Конан Дойль, в общем-то, присутствует.
И еще на скамейке рядом с доктором Ватсоном оставлено свободное местечко. Можно посидеть рядом, поучаствовать, если не в диалоге культур, то в воображаемой беседе сыщика и преданного ему летописца. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
От Конан Дойля краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер президентской гонки во Франции Николя Саркози заявил, что в случае победы на выборах рассмотрит вопрос о выводе французских войск из Афганистана. В Стамбуле рухнул 6-этажный жилой дом. На месте происшествия работают спасатели. В Дамаске подписан российско-сирийский контракт о сотрудничестве в области добычи газа. Сумма контракта — 220 миллионов долларов. В центре Москвы в четверг прошел митинг за право быть несогласным. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В утренней программе далее обзор центральной российской прессы. Я вновь приветствую Веронику Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Надежда. Доброе утро, Алексей. Утро.
Вероника, давайте вернемся к теме, которой открывался этот час информационной программы утреннего выпуска, к событиям в эстонской столице. Что же там происходит? Что пишут об этом сегодняшние газеты?
Достаточно много пишут сегодняшние газеты, яркие заголовки. В «Московском комсомольце» статья называется «Обыкновенный фашизм». Во времени новостей — археологи с дубинками. Но в «Коммерсанте» — Эстония перезахоронит отношения с Россией. Но в «Независимой газете» — бронзовый солдат без союзников. Почему российские власти не приложили усилий, чтобы защитить договорно-правовым образом воинские захоронения? Таким вопросом задается «Независимая газета». Вот что она пишет. «Историю нельзя изменить в угоду тому или иному режиму. К ней нельзя добавить эффектную, привлекательную для всех концовку. Но ею можно спекулировать, натравливая одних людей на других. Какую выгоду извлекут политические элиты России и Эстонии из событий вокруг бронзового солдата? Скорее всего, никакой. При этом имиджевые потери для обоих государств будут весьма ощутимыми, а чувство недоверия между эстонцами и русскими, естественно, для тех, кому оно присуще, усилится. Политическая борьба – дело изнурительное, а политизация отношений двух стран сегодня близка к высшей точке. Это значит, что России и Эстонии уже скоро придется обнаружить в себе склонность к компромиссу.
Ну, какие-то еще комментарии есть на эту тему, к происходящим событиям? Тем более в эту ночь сегодня там начались массовые беспорядки. Что, откуда, в чем причина?
Ну, вот некоторые объяснения настроением, распространенным в Эстонии по этому поводу, дает Борис Макаренко в газете «Коммерсант Дейли». Цитирую. «Давайте помнить, что Ригу и Таллин наши войска не столько освобождали, сколько брали. Далеко не все в прибалтийских странах любили немцев, но мало кто хотел идти под скипетр Кремля. Как и Восточная Европа, Прибалтика именно нами была лишена свободы выбора, но в Праге или Будапеште, по крайней мере, была своя государственность, свои национальные флаги и символы. В них не селились в массовом порядке русскоязычные, а если кого репрессировали, то сажали в родной пражский Панкрац, а не ссылали в Сибирь. Стоит ли удивляться, что после ухода от Москвы в Прибалтике больше злобы, пусть и проявляющейся в столь нецивилизованных формах? Второе. Не надо забывать, что освобождение от фашизма и даже холодная война в глазах большинства центральноевропейцев не оправдание тому, что полвека солдат в чужой форме и под чужим знаменем стоял между ними и Европой. Нам же слишком долго казалось, что центральноевропейцам нравится быть в Варшавском договоре, вопреки событиям 53-го в Берлине, 56-го в Будапеште, 68-го в Праге. И третье. Если мы хотим доброго соседства с Центральной Европой и Прибалтикой, надо и самим помнить уроки истории, надо избавляться от рудиментов того самого имперского мышления, в угаре которого кое-кто у нас обзывает всех эстонцев фашистами. Осуждать таллинских гробокопателей, несомненно. Отставить свои интересы в этих странах, да. Но помнить, что если ты не уважаешь соседа, не стараешься понять его чувства и интересов, вряд ли добьешься своего».
Спасибо, Вероника. Это были эстонские события на страницах сегодняшних российских газет. Журналисты оценивают, комментируют эти события. А с Вероникой Баде мы вновь встретимся в нашей студии приблизительно через полчаса.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода обзор экономических событий. В частности, речь пойдет о том, что государство дополнительно направляет 300 миллиардов рублей в Российский банк развития.
Государство дополнительно направит 300 миллиардов рублей в Российский банк развития, инвестиционный фонд и российскую венчурную компанию, заявил президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию страны. По текущему курсу это почти 12 миллиардов долларов. Ресурсы предлагается выделить из Фонда национального благосостояния, который будет создан в 2008 году на базе части накоплений нынешнего стабилизационного фонда. Ранее правительство планировало назвать его Фондом будущих поколений. Объем золотовалютных резервов России с 13 по 20 апреля вырос примерно на 1,3% и достиг нового рекордного уровня – 361,2 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк страны. Россия по этому показателю по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии. Золотовалютные резервы этих стран, по последним данным, составляют примерно 1 триллион 200 миллиардов и 900 миллиардов долларов соответственно. Добыча нефти и газового конденсата в России в первом квартале увеличилась на 4,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года и превысила 121 миллион тонн, сообщило Министерство промышленности и энергетики. Крупнейшей нефтяной компанией страны по объемам добычи остается «Лукойл». Далее в первой пятерке «Роснефть», «ТНК БП», «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть». По прогнозу министерства, в 2007 году добыча нефти в России составит 490 миллионов тонн. Примерно на 2% больше, чем годом ранее. Государственная компания «Российские железные дороги» в 2008 году начнет выпуск специальных платежных карт, с помощью которых можно будет оплачивать проезд и в электричках, и в поездах дальнего следования. Как сообщил вице-президент компании Михаил Акулов, каждая из таких карт будет иметь определенный рублевый номинал, а принцип ее действия будет аналогичен картам экспресс-оплаты за услуги сотовой телефонной связи. По планам их можно будет купить во всех торговых точках, где продаются и другие платежные карты. Индекс Доу Джонса, отражающий динамику котировок акций 30 ведущих компаний Соединенных Штатов, впервые достиг уровня 13 тысяч пунктов. На повышение индекса с уровня 12 тысяч пунктов потребовалось 6 месяцев, тогда как на предыдущее с 11 до 12 тысяч – 7,5 лет. Рекордным остается пока повышение индекса Доу Джонса с 10 до 11 тысяч пунктов. Весной 1999 года на волне интернет-бума индекс повысил на 1000 пунктов всего за 23 рабочих дня.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. В завершение, официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 25 рублей 69 копеек за доллар США и 34 рубля 6 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 36 центов.
7 часов 53 минуты в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Британская королевская семья заказала свой семейный портрет живущему в Лондоне российскому художнику Сергею Павленко. Трогательное единодушие. Портрет уже одобрили и королева Елизавета II, и британская художественная критика. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Портрет королевской семьи, который писал по заказу Букингемского дворца Сергей Павленко, должен был представлять три поколения династии Виндзоров во главе с королевой Елизаветой II. Королевская семья изображена в выпускной день военной академии в Сандхорсте, в которой учились внуки королевы принцы Уильям и Гарри. В этот день принц Гарри получил свой первый офицерский чин второго лейтенанта. Сейчас этот портрет висит в центральном зале военной академии, а в мае этого года он будет выставлен в лондонской галерее Мел, где пройдет выставка Королевского общества портретистов. Семейный портрет Виндзоров – это огромное полотно примерно 3 на 2 метра, выполненное в традиции парадной академической живописи, требующей кропотливого труда и высочайшего профессионализма. Сергей Павленко – выпускник Петербургской академии художеств, которая славится традициями реалистической фигуративной живописи. Имя 54-летнего петербургского художника хорошо известно королевской семье. В 2002 году он написал парадный портрет королевы Елизаветы II, который принес ему широкую известность в аристократических кругах Европы. Королеве очень понравился свой портрет, который она сочла лучшим за все время нахождения на троне, а за 50 лет ее пребывания на престоле ее портрет писали более 130 художников. Сейчас Сергей Павленко – один из самых модных и востребованных британских портретистов. Среди его работ – портреты герцога Марлборо, принца Ганноверского, владельца аукционного дома Сотбис Альфреда Таубмана. Сейчас он пишет портрет короля Иордании Абдуллы II. «Трудно ли было писать портрет королевы?» – спросила я Сергея Павленко.
Трудно.
А в чем заключалась эта трудность?
Трудность, ну, во-первых, стресс из-за ответственности, а во-вторых, естественно, что любые ошибки невозможно было бы переделать, потому что второго шанса не дается. То есть дается вот конкретное время, если вот успел сделать, значит, успел, не успел, так не успел.
А какое это конкретное время?
В данном случае у меня было в общей сложности 6 часов позировала она. И все, вот, и, как сказать, не справился, то никто не виноват.
А для портретиста это мало или это нормальное время?
Нормально, если не ошибаешься. А если ошибаешься, то можешь и потратить в 3 раза больше, и все равно не хватит.
Скажите, а какое у вас впечатление сложилось после этих 6 часов, ну, по крайней мере, обозрения королевы?
Дело в том, что когда пишется портрет, то художник как бы он работает на ощущениях. То есть ощущения, они не всегда формулируются в слова, то есть... Портретист не обязательно должен обладать таким даром, чтобы вот так вот все это взять и сформулировать, вот, черты характера, что ли, или что-то такое. Вот я, как говорится, делаю так, как вот ощущаю, чтобы образ на холсте соответствовал образу, который передо мной.
Насколько я знаю, вам пришлось писать и еще один портрет королевский. Я имею в виду портрет королевской семьи и с новой женой принца Чарльза. Расскажите об этой работе, пожалуйста.
Там в полный рост 10 человек, из них 6, говорят англичане, senior members of royal family, то есть старшие члены королевской семьи, то есть королева, ее муж принц Филипп, принц Чарльз с женой и 2 принца, Вильям и Гарри. Вот. И плюс там еще генерал, старший сержант академии, имеется в виду военная академия Сэндхерст королевская, которую должен закончить каждый офицер британской армии, и 2 трубача королевских, то есть всего 10 человек в полный рост. Размером, кстати, примерно такой же, как первая работа была, только в таком перевернутом, горизонтальном формате.
Сергей, а трудно быть художником-иностранцем в Британии?
В Англии очень старая традиция, что именно портретами занимались приезжие художники, начиная от Гольбейна, Ван Дайка там и так далее, до современности.
А кто для вас образец придворного портретиста?
Ну, опять же, какая разница, придворный, не придворный. Если говорить просто о портретистах, то я ориентируюсь не на кого-то одного, а на многих, начиная там от Веласкеса, Рембрандта и так далее, и кончая, может быть, Серовым, Сарджентом.
Говорил художник Сергей Павленко, автор официального портрета британской королевской семьи. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
На волнах «Радио Свобода» в течение следующего часа мы предложим вам вот какие темы.
Мы поговорим о митинге за право быть несогласным в Москве, о возможной дате окончательного вывода американских войск из Ирака, о международном фестивале фильмов о правах человека «Сталкер».
И о чемпионате мира по хоккею, который стартует сегодня в Москве и в подмосковных Мытищах. Слушайте «Радио Свобода».
Я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов.
Активист НБП был доставлен в РУВД, где у него изъяли 13 листовок.
Кабинет Виктора Януковича не выделил средства на избирательную кампанию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам осталось только подойти к торнадо сзади. Это будет отличный вид.
Выход на пенсию, шаг в нищету.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 27 апреля, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Ну, а сейчас Евгения Мельникова, наша коллега,